Информация агентства «Интерфакс». Отчет может быть обнародован после того, как завершится работа с комментариями со стороны польских экспертов. В Бишкеке начался судебный процесс над племянником бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева. Санжарбек Бакиев и его сообщники обвиняются в организации вооруженного формирования и участии в массовых беспорядках в мае этого года в Джалал-Абаде. 27-летний Санжарбек Бакиев был задержан 25 июня сотрудниками Управления внутренних дел Джалал-Абадской области. Вы слушали выпуск новостей.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Решение Конституционного суда по вопросу о выплатах компенсаций семьям погибших военнослужащих. Расследование вчерашнего нападения на парламент Чечни. Судебные прения на процессе по так называемому второму делу ЮКОСа. Прямое включение из зала суда. Протесты во Франции и перебои с поставками автомобильного топлива. Эти и другие темы, а также обзор газет на научные темы, рубрика «Сетевые разговоры», новости экономики и новые история Запада и Востока. Все это в этом часе нашей программы. Начнем программу с разговора о вчерашнем нападении на парламент в Грозном, в результате которого погибли 3 человека и 17 человек получили ранения. Поговорим о том, как идет расследование. Президент Чечни Рамзан Кадыров обвинил в организации нападения одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Об этом заявила пресс-служба главы республики. Закаев, объявленный Москвой в международный розыск, отвергает обвинения. О ходе расследования и о взаимных обвинениях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Эксперт чеченского министерства внутренних дел заявил агентству ИТАРТАС, что основной целью боевиков, подорвавших себя в здании парламента Чечни во вторник, было уничтожение представителей местной власти. Акцию, по данным силовиков, спланировал Хусейн Гакаев, ранее состоявший в формировании лидера чеченских боевиков Доку Умарова и недавно демонстративно вышедший из его подчинения. Нападение на парламент и устранение его руководства, попытка громко заявить о себе как о самостоятельном лидере и определенное послание зарубежным спонсорам, сказал представитель чеченского МВД информагентству. При этом в республике отрабатывают и другие версии произошедшего, возбуждено уголовное дело. О ситуации в Грозном после нападения рассказывает правозащитница и журналистка Хеда Саратова.
Правозащитники Чеченской Республики решительно осуждаем такие действия террористов. Убийства и насилие не могут быть оправданы ни с какой стороны. На месте этого теракта совершенного была ужасная картина. Люди все напуганы, плакали, приходили вот чувства от пережитых войн. Кому это надо? Я просто не могу этого понять. Действия силовиков, которые предотвратили, как они говорят, вот этот теракт, конечно, надо сказать, что на 5 плюсом это сделали. Потому что могло бы быть больше жертв, и их решительные действия сделали то, что мы видим такой результат. Но что касается, как они могли пройти и как вообще это могло произойти, где столько военных в республике, тем более в этот момент был министр МВД России в республике, и многие дороги были перекрыты. То есть я думаю, и мои коллеги думают, что и простые люди думают, что без помощи каким-либо спецслужб не могло бы быть. Мы люди, которые пережили ужасные войны, и мы все это видели. Смерть, кровь, ужас. Заново возвращаться к этому никто не желает. Мы хотим жить мирно. Нам этого не надо.
Президент Чечни Рамзан Кадыров обвинил в организации нападения на парламент находящегося в Англии эмиссара чеченских сепаратистов Ахмада Закаева. За вылазками боевиков стоят Закаев и его покровители в Лондоне и других западных столицах, сказал глава республики. «Я никакого отношения к тем событиям не имею, потому что никаких контактов с теми, кто в них участвует, у меня нет», — ответил Кадырову Ахмед Закаев. При этом президент Чечни добавил, что хотел бы суда над чеченским эмиссаром на территории республики. «Я уверен, что его должны выдать России. Мы найдем для этого доступ. повода, их очень много. Такие люди должны получить по заслугам. Конец цитаты. Что явилось причиной подобных заявлений президента Чечни? На этот вопрос отвечает политолог Андрей Пиантковский.
Появилось новое сопротивление, наверное, может, из какого-то молодого поколения. Острие, которое уже направлено как бы не против даже федеральных властей, а против кадыровской администрации. Вот символично, что первая такая громкая акция этого сопротивления была нападение на родовое село Кадырова. Это вот, мне кажется, те реальные процессы, которые происходят. А вот их мифологическое объяснение, ну, прежде всего, проклятым Западом. Ну, Кадыров прекрасно знает, что это ужасно понравится в Москве вообще и лично Владимиру Владимировичу Путину, в котором он находится как бы в состоянии такой личной унии. Вся отношение Чечни с Россией, не только он, а вообще отношение Чечни с Россией. Помните знаменитую фразу Путина после Беслана, что за спиной исламских боевиков стоят враги гораздо более могущественные, традиционные, опасные России. Он не произнес слово «Запад», но совершенно ясно было, что он имеет в виду. И поэтому не только Кадыров. Каждый раз после очередного террористического акта в Ингушетии, человек совершенно другого плана, что генерал Евкуров тоже заявляет, что там были английские разведки и что-то другое. Вот так и происходит вот эта шизофрения нашего руководства. Медведев где-то там обнимается с Саркози и Меркель, договаривается о безвизовом режиме или чуть ли не вступлении в НАТО. А наша пропаганда не потихоньку, а очень громко, и вот устами таких крупных государственных деятелей, как Кадыров, объявляет, что все, что происходит на Кавказе, это интриги Запада. Причем, если там действительно иногда захватывают или убивают каких-то иностранцев, то почему-то это оказывается не офицеры ЦРУ и МИ-6, а террористы из Аль-Каиды и сочувствующих организаций, ведущих смертельную священную борьбу с тем же Западом. Ну и из той же серии обвинения Закаева, который еще задолго вот до того своего заявления о том, что его правительство, и он, собственно, считает уже себя премьером, прекращает какое-то сопротивление Кадыру, давно уже отошел с какой-либо реальной не только военной, но и политической роли в Чечне и ведет частную жизнь в Лондоне.
Напомним, трое боевиков атаковали парламент в Грозном во вторник рано утром. В результате нападения погибли 3 человека, в больницах находится еще 17. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов и 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизил-Юртовском районе Дагестана идет бой сотрудников милиции с группой вооруженных людей. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев в интервью русской службе BBC заявил, что не причастен к нападению на здание чеченского парламента в Грозном, которое произошло во вторник. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении проект бюджета на будущий год и на период до 2013 года. Государство должно гарантировать полное возмещение ущерба семьям погибших военнослужащих, постановил сегодня Конституционный суд. В Таганроге Ростовской области городскую прокуратуру пикетировали жены офицеров милиции, которые утверждают, что их мужей клеветали, сообщает корреспондент Радио Свобода. Вашингтон не будет возражать против развития мирной ядерной программы в Венесуэле при техническом содействии России, заявил президент США Барак Обама. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», которую ведет Андрей Шарый. Тема программы. В разных московских судах продолжаются процессы против семьи бывшего мэра Юрия Лужкова. Каковы перспективы этих исков в новых политических условиях? Организованные французскими профсоюзами забастовки и манифестации привели к нехватке автомобильного топлива. В Польше воздвигают гигантскую статую Иисуса Христа. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжаются прения сторон. Уже несколько дней на процессе выступают государственные обвинители. За их выступлением следит находящаяся на процессе корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна. Уже несколько дней наблюдатели ждут, когда станет известно, какого наказания обвинение требует для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Дождались ли наблюдатели этого момента?
Здравствуйте, Валентин. Нет, мы все еще в ожидании. Если сначала государственные обвинители убеждали журналистов в том, что их речь закончится в течение 4 дней, то сегодня становится совершенно очевидным, что вряд ли они закончат и к завтрашнему дню, поскольку они исследуют все больше и больше деталей. Вот, в частности, сегодня речь идет о легализации. По версии государственных обвинителей, Ходорковский и Лебедев легализовывали похищенную нефть путем совершения сделок с нефтедобывающими компаниями ЮКОСа. В доказательство этой позиции прокуроры приводят протоколы собрания акционеров, договоры о передаче полномочий исполнительных органов компании ЮКОС-РМ, и в который уже раз прокуроры ссылались на документ под названием «Управление предприятиями Роспрома, материнские управляющие компании», в котором, по версии следствия, расписана большая часть преступных схем и замыслов Ходорковского и Лебедева. Защита неоднократно заявляла о том, что этот документ не что иное, как фальсификация. В деле отсутствует его оригинал, но только при наличии такового прокуроры могли бы опровергнуть утверждение защиты Ходорковского и Лебедева о том, что резолюция Ходорковского на этот документ перенесена путем фотомонтажа. Гособвинители говорили также о трансферном ценообразовании, которое, впрочем, до 2003 года считалось приемлемым и законным с точки зрения действующего на тот момент законодательства Российской Федерации. Тем не менее, гособвинитель Гюльчихра Ибрагимова подчеркнула Ходорковскому и действующим совместно с ним членам организованной преступной группы было заведомо известно, что своими действиями изъятию по трансферным ценам всей добываемой нефти, они причиняют нефтедобывающим предприятиям убытки, что влечет к занижению их прибыли. И Ходорковский и Лебедев неоднократно в ходе судебных слушаний обращали внимание суда и гособвинителей на то, что этот довод звучит как минимум странно, учитывая, что все нефтедобывающие компании ЮКОСа были в его 100% собственности. Ни о какой самостоятельности речи и быть не могло. Валентин.
Спасибо, Марьяна. Напомню, что за процессом по так называемому второму делу ЮКОСа следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, и мы продолжим следить за процессом в следующих часах программы. А пока перейдем к следующей теме. Государство должно гарантировать полное возмещение ущерба семьям погибших военнослужащих. Такое постановление вынес сегодня Конституционный суд России, который рассматривал вопрос о соответствии основному закону страны нескольких статей законодательства, касающихся компенсации семьям погибших военнослужащих. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Проверить конституционность положений закона о статусе военнослужащих и норм Гражданского кодекса Конституционный суд попросил Ногайский районный суд Дагестана. Туда обратилась Ирина Щеглова, вдова прапорщика Виктора Щеглова, который погиб в 2006 году в Грозном при исполнении служебных обязанностей и был награжден посмертно орденом мужества. Ногайский районный суд удовлетворил иск Ирины Щегловой и назначил 3 маленьким дочерям 5, 8 и 10 лет, оставшимся у погибшего прапорщика, ежемесячное пособие по 7,5 тысяч рублей каждой. Но это решение было отменено Верховным судом Дагестана. Суд объяснил, что позиция Ногайского районного суда противоречит сложившейся правоприменительной практике. Да, выплаты в возмещение вреда Гражданским кодексом предусмотрены, но только в том случае, когда найден виновный в причинении этого вреда. Верховный суд республики объяснил, что военных действий в момент гибели прапорщика Щеглова не велось, и вина МВД осталась недоказанной. Дочерям Щеглова была начислена только пенсия по потере кормильца. Неувязка получилась и с единовременным страховым возмещением, составившим 120 окладов месячного содержания прапорщика Щеглова. Оклад его не достигал и 6 тысяч рублей, а реальная зарплата превышала 28,5 тысяч, но ее в расчет брать не стали. Еще во время прений по этому вопросу, прошедших на открытом заседании 28 сентября, свою позицию, состоящую в том, что в законе о статусе военнослужащего есть достаточно защитных механизмов, высказала судья Верховного суда России Тамара Корчашкина.
Статьей 18 Федерального закона о статусе военнослужащих предусмотрено обязательное государственное личное страхование за счет средств федерального бюджета военнослужащих.
Вообще-то, возможность возмещения убытков военнослужащим, находившимся при исполнении обязанностей, предусмотрена за счет средств федерального бюджета. Но дело в том, что такой порядок до сих пор не установлен.
Специальным законодательством не предусматривается назначение и выплата каких-либо ежемесячных платежей, кроме пенсии по потере кормильца.
А вот как объясняет свою позицию заявитель, судья Ногайского районного суда Абибулла Кулунчаков.
Прапорщик Щеглов служил в внутренних войсках Российской армии, Министерства внутренних дел Чеченской Республики. При жизни он получал ежемесячное денежное содержание 28 607 рублей. Когда он погиб, его семье, им была назначена пенсия по случаю потери кормильца 2752 рубля на человека. Семья была ущемлена. Военнослужащие поставлены неравные условия с гражданами, которые работают по трудовому договору, и на них распространяется федеральный закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве. Этим законом гражданам, работающим по трудовому договору, обеспечиваются разовые страховые выплаты, ежемесячные страховые выплаты, компенсационные выплаты по реабилитации лиц, получивших трудовые увечья.
Конституционный суд все-таки решил, что противоречия с Конституцией тут нет, но рекомендовал законодателю прописать механизм исполнения закона, говорит судья Александр Кокотов, председательствовавший на процессе.
В своем решении Конституционный суд признал те положения, которые оспаривались, соответствующими Конституции Российской Федерации. Механизм возмещения вреда, который предусмотрен действующим законодательством, требует совершенствования. И отсюда Конституционный суд указал, что федеральному законодателю надлежит соответствующие изменения в законодательство внести.
Изменится ли что-то в судьбе осиротевшей семьи прапорщика Щеглова после такого решения Конституционного суда?
Судья Ногайского районного суда Республики Дагестан приостановил производство по иску Ирины Щегловой и обратился в Конституционный суд. Следовательно, после правосглашения нашего решения этот суд продолжит рассмотрение того дела, и уже к его компетенции относится вынесение окончательного решения.
Смогут ли семьи других погибших военнослужащих вслед за Ириной Щегловой улучшить свое материальное положение?
Это возможно, если тот размер возмещения, который они получили, не соответствует той доле дохода денежного содержания кормильца погибшего, которое они получали при его жизни.
И все-таки за решением Конституционного суда осталась некоторая недосказанность. Вряд ли все суды общей юрисдикции будут едины в том, как исчислять ежемесячные пособия. То есть здесь, возможно, возникнут разночтения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжат до середины часа. Обзор публикаций российской и западной прессы на научные темы. Обзор подготовил Александр Сергеев.
Эта неделя проходит под знаком публичных обращений российских ученых к власти. Мотивы привычные – недофинансирование и проникновение лженауки в органы государственного управления. Ученые и сотрудники Академии наук снова выходят на улицу, пишет интернет-издание «ГЗТ.ру». Всероссийский митинг протеста ученых из Академии наук пройдет в четверг, 21 октября, в Москве на набережной Тараса Шевченко, 15, напротив метро «Выставочная». Организаторы ждут около 1000 научных работников со всей страны. Начало митинга в 11 часов. Профсоюз сотрудников РАН объявил, что от президента и правительства потребуют решения жилищного вопроса, повышения стипендий, увеличения финансирования РАН и отставки министра образования и науки Андрея Фурсенко. Митинговать ученых заставляет хроническое недофинансирование науки и то, что их обращения игнорируются властью. Конкретным же поводом стали планы сокращения бюджета Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда. Это два основных источника финансирования фундаментальных исследований на конкурсной основе. «Если мы не предотвратим разрушение работающей грантовой системы, то дорого заплатим за это», цитирует издание ГЗТ.ру слова из обращения к научным сотрудникам и преподавателям, опубликованного на сайте Scientific.ru. Обращение призывает направлять письма в поддержку грантовых фондов в Госдуму, президенту, а также в Министерство финансов и Министерство науки и образования.
Информационное агентство «Росбалт» сообщает о другом обращении ученых к высшим должностным лицам страны. Цитата. Ученые требуют тщательного расследования деятельности лиц, причастных к лоббированию скандально известного коммерсанта Виктора Петрика. Ученые также обратились к депутатам Госдумы РФ с призывом дать оценку действий председателя Госдумы Бориса Грызлова, который, далее Росбалт цитирует текст обращения, имея совместный с Виктором Петриком патент на одну из технологий водоочистки, рекламировал в публичных высказываниях деятельность самого Петрика и его фильтры, открыто используя при этом авторитет своего высокого государственного поста. Конец цитаты. Обращение размещено на специально созданном сайте лженауки.нет и приурочено к открытию в Москве форума «Чистая вода-2010», в котором участвуют высокопоставленные функционеры партии «Единая Россия», а также структуры Виктора Петрика. В обширных приложениях к обращению вся информация по скандалу систематизирована и сопровождается ссылками на документы и публикации. За первые два дня подписи под обращением поставили более 400 человек.
Совсем другой характер носит острая проблема мировой науки, к которой привлекает внимание журнал Nature. Большинство ученых сами пишут компьютерные программы для обработки экспериментальных данных или для проверки теоретических моделей. Однако в научные публикации попадают лишь описания методов и математические формулы, которые не могут заменить реально применявшийся в работе компьютерный код. Острота этой проблемы пока недооценивается учеными. Многие не только не публикуют, но даже не хранят рабочие программы. Но в результате подрываются самые основы научного метода, поскольку полученные результаты становятся невоспроизводимыми, а порой даже непроверяемыми. Отказываясь вместе с результатами публиковать свои программы, ученые приводят разные мотивы. «Это не принято делать», «Мне придется сопровождать и исправлять код», «Программы принадлежат моему институту», «Готовить программу к публикации слишком трудоемко». Но на все эти возражения в статье даются ответы.
Печальное известие пришло на выходных из Соединенных Штатов. 14 октября скончался Бенуа Мандельброд, пишет интернет-издание «Лента.ру». Человек, подаривший миру фрактальную геометрию. Он умер от рака в обычном хосписе в городе Кембридж, штат Массачусетс, в возрасте 85 лет. Мировые информационные агентства сообщили об этом только спустя три дня, 17 октября. Мандельброду мы обязаны термином «фрактал». Строгого математического определения для него нет, но обычно так называют масштабно-самоподобные геометрические фигуры, у которых части похожи по форме на целое. Такие фигуры как бы бесконечно повторяются в разных масштабах. Самое известное произведение Мандельброта – книга «Фрактальная геометрия природы», продолжает «Лента.ру». Это скорее научно-популярный труд, в котором Мандельброд собрал самоподобные структуры из самых разных разделов математики, снабдив их описание богатыми иллюстрациями. Именно эта книга сделала фракталы популярными среди физиков, которые нашли им множество применений, от описания формы пылинок до распределения галактик во Вселенной.
Обзор публикаций российской и западной прессы на научные темы подготовил Александр Сергеев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизил-Юртовском районе Дагестана идет бой сотрудников милиции с вооруженной группой. Информации о потерях нет. В районе введен режим контртеррористической операции. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев в интервью русской службе BBC заявил, что не причастен к нападению на здание чеченского парламента в Грозном, которое произошло во вторник. Закаева обвинил глава Чечни Рамзан Кадыров. В результате нападения погибли 3 человека. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении проект бюджета на будущий год и на период до 2013 года. Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» уже заявили, что не поддержат проект бюджета. Государство должно гарантировать полное возмещение ущерба семьям погибших военнослужащих, постановил сегодня Конституционный суд России. Поводом к рассмотрению дела послужил запрос Ногайского районного суда Дагестана, куда обратилась с иском о взыскании ежемесячных платежей с МВД России Ирина Щеглова. Ее муж погиб на службе в 2006 году в Грозном. С 1 декабря в России три крупнейших оператора мобильной связи снизят тарифы на связь с другими регионами и СНГ. Вашингтон не будет возражать против развития мирной ядерной программы в Венесуэле при техническом содействии России, заявил президент США Барак Обама. Россия передала Польше проект итогового отчета о расследовании катастрофы польского президентского самолета под Смоленском 10 апреля. В катастрофе погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. В Чехии суд приговорил 4 молодых людей к длительным срокам тюремного заключения за поджог дома, в котором жила цыганская семья. Тяжелые ожоги в результате поджога получила 2-летняя девочка. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги авторов «Радио Свобода» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Я напоминаю нашим слушателям и читателям, что у нас по-прежнему действует рубрика или раздел онлайн-конференций наших коллег. И сегодня эта рубрика называется «Дежурный по свободе». И сегодня дежурит по свободе наша коллега, ведущая программы «Общественное мнение» Вероника Баде. Она задала такую тему: «Боитесь ли вы пенсии?». Она напоминает нашим читателям о той волне протестов, которую сегодня наблюдаем. Мы во Франции, где продолжаются массовые акции протеста против увеличения пенсионного возраста. На этом фоне опять активизировались разговоры, а они уже возникали не раз и не два, о том, что необходимо повысить пенсионный возраст и в России. И вот Вероника обращается к вам, уважаемые читатели, с такими вопросами. Если изменения произойдут, будут ли по этому поводу массовые акции протеста в России, подобные французским или, скажем, испанским? Что мешает российским гражданам объединяться для борьбы за свои права? Боитесь ли вы пенсии? В каком возрасте хотели бы вы стать пенсионером? Какие изменения вы хотели бы внести в законодательство по поводу пенсий? Ну, тема не очень веселая, но, тем не менее, довольно больная для российского общества. И вторая возможность поучаствовать в интерактиве, в интерактивном обсуждении на сайте «Радио Свобода» – это наш опрос. Его можно найти на первой странице сайта. Опрос «Голосовалка», как мы говорим на профессиональном языке. То есть наши читатели и слушатели могут с помощью голосования выразить свое мнение. И этот опрос посвящен тем мерам, которые правительство намерено предпринять для того, чтобы уменьшить выплаты по больничным листам. И снова мы спрашиваем людей, которые представляют гражданское общество России, как они себе представляют, могут ли они воздействовать на правительство, чтобы оно отказалось от этих решений. Из тех материалов, которые сейчас есть на сайте, я бы обратила внимание на интервью с английским музыковедом, сотрудником газеты «Гардиан» Дарианом Лински. Интервью называется «О Шевчуке, который лучше Дилана». Дариан Лински готовит книгу «33 революции в минуту. История песен протеста в музыке Великобритании, США, Нигерии, Чили и Ямайки». Эта книга выйдет в марте, а сегодня в интервью с нашим корреспондентом Еленой Власенко он рассказывает о том, как вообще музыковед оценивает песни протеста, какую перспективу увидит в этом и как на этом, на фоне мировых тенденций выглядят наши певцы, которые, о которых сегодня говорят, как о людях, которые сделали песню формы протеста, о Юрии Шевчуке и Нози МС. Интервью с Дарианом Лински, колумнистом газеты «Гардиан».
Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Перейдем к международным новостям. В центре внимания ситуация во Франции, где массовые протесты против пенсионной реформы привели к серьезным перебоям с поставками автомобильного топлива. Правительство Франции минувшей ночью попыталось использовать силовые методы для восстановления топливного снабжения. Напомню, что дефицит бензина в стране начался после того, как к забастовке примкнули работники нефтеперерабатывающих заводов и топливных хранилищ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» во Франции Елизавета Алисова.
Минувшей ночью французские власти с помощью полиции начали брать под контроль топливные хранилища, которые блокируют бастующие работники. Силы правопорядка эвакуировали бастующих с трех крупных топливных хранилищ – в Ла-Рошелле, Донже и Ле-Мане на западе Франции. Эта часть Франции наиболее страдает от дефицита горючего. Сегодня утром министр внутренних дел Брис Ортефё заявил, что власти возьмут под контроль столько топливных хранилищ, сколько понадобится. Позднее Николя Саркози объявил в своем обращении к Совету министров, что он отдал распоряжение взять под контроль властей все хранилища для того, чтобы ситуация нормализировалась как можно быстрее. На сегодняшний день во Франции каждая третья автозаправка испытывает нехватку топлива. Президент Ассамблеи торговых и промышленных палат Франции Жан-Франсуа Бернарден призывает бастующих к сознательности. По его словам, десятки тысяч предприятий страдают от забастовочного движения.
Право на забастовки и на манифестации – это одно, а вот препятствовать работе остальных граждан – это другое. Повсюду во Франции предприятия сегодня испытывают затруднения в связи с тем, что их сотрудники не могут добраться до своих рабочих мест, а поставщики не в силах осуществлять доставку товаров. Мы предупреждаем, что складывающаяся ситуация вызывает у нас все больше и больше беспокойства. Большая часть наших предприятий, как персонажи басни Ла Фонтена про заболевших чумой зверей. Все они не умрут, но болезнь поразила каждого из них. Очевидно, что ситуация становится все более сложной. Для некоторых предприятий это будет иметь очень серьезные последствия. Нельзя забывать, наши предприятия и так в сложной экономической ситуации. Они только что вышли из экономического кризиса, поэтому продолжение сложившейся ситуации представляет серьезную опасность.
В Лионе на юго-востоке страны сегодня снова беспорядки. Как передает информационное агентство «Франс Пресс», сегодня утром группы молодых людей бегали по центру города между кордонами полицейских. На одной из центральных улиц горел грузовик. Центр города патрулирует полицейский вертолет. Напомним, что вчера группа молодых людей из неблагополучных пригородов устроили в центре города беспорядки. 6 автомобилей были подожжены, 21 перевернут, 9 магазинов разграблены. Вчера полиция Лиона арестовала 74 человека. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры недоумевают, зачем нужна проходящая в стране перепись населения, если у государства немало способов собрать информацию о своих гражданах, не прибегая к помощи переписчиков. Своими впечатлениями от беседы с переписчиками делится Елена Загородная.
Большому брату оказалось интересным очень немногое. В сухом остатке получилось, что ему интересно про меня знать лишь пол, возраст, гражданство, национальность, семейное положение и дети, факт работы на себя или по найму. Вот и все. И стоило из-за этого всероссийскую перепись затевать, оснащать переписчиков удостоверениями, фонариками, шарфами и сумками. Все равно те люди, про которых большому брату знать принципиально, сколько их и сколько у них детей, те, которых принято называть гастарбайтерами или мигрантами, в переписи участвовать не будут. А про тех, кто будут, можно все узнать из списков МВД и налоговой.
По мнению колумниста ежедневного журнала «Автандила» Цуладзе, перепись является замаскированной акцией по завоеванию симпатии избирателей в селах и небольших городах.
Сбор информации об инфраструктуре называется сбором наказов избирателей. Смысл этого приема в демонстрации заботы власти о народе путем совершения реальных дел. Основной электорат «Единой России» и «Тандема» – провинциальные города и небольшие поселения. На таком уровне подобные технологии действительно дают эффект. Боевой отряд партии власти составляют пенсионеры, бюджетники, малообеспеченные слои населения. В деревне можно купить избирателя за мешок картошки. Этой непритязательностью провинциального электората и пользуются на всю катушку кремлевские политтехнологи.
Но больше всего сетевую общественность заинтересовала не реальная перепись, а фотосессия, показывающая, как участвует в переписи премьер-министр Путин. Блогерам бросилась в глаза скудная обстановка в его резиденции. Андрей Калитин рассуждает в своем блоге на сайте Слон.ру.
Честно говоря, за интерьер действительно стыдно, а за премьера так просто обидно. Такие телевизоры были в моде лет 25 назад, когда вообще первая японская видеотехника появилась в СССР. Из той же эпохи кассетный видеомагнитофон. На столе перед самым влиятельным человеком страны стоят 4 бутылки минеральной воды, демонстрирующие, видимо, здоровый образ жизни. Но все 3 стакана почему-то перевернуты. Такую странную сервировку обычно можно встретить в гостиницах, но не дома, где живут. Этот интерьер символизирует представление властного аппарата о том, как живем мы, страна. Это мы смотрим этот старый телевизор. Сидим на этом страшном диване неопределенного цвета. Это у нас ВХС на полках. Это перед нами стоят перевернутые стаканы. Это наш дом. Это мы, люди РФ. Все такие среднестатистические.
Предстоящие в ноябре выборы в Сенат заставили американских блогеров всерьез обеспокоиться за будущее своей страны. Майкл Томаски, ведущий постоянного блога об американской политике на сайте британской Guardian, начинает обозрение последних новостей предвыборной кампании отчаянным вопросом: «Неужели я живу в одной стране с этими людьми?» Отчаяние Томаски можно понять. Во вторник утром кандидат в Сенат от штата Делавэр Кристин О'Доннелл искренне не узнала текст первой поправки к американской конституции, процитированной ее оппонентом-демократом Крисом Кунцем. Дебаты, посвященные правомерности преподавания креационизма в государственных школах, зашли таким образом в тупик. В тексте поправки действительно нет слов «церковь отделена от государства». В ней говорится, что Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению какой-либо религии или запрещающего свободное исповедание оны. Однако, чтобы истолковать первую поправку по-своему, нужно, несомненно, знать ее текст. Томаски разъясняет.
Консерваторы нередко заявляют, что Конституция не устанавливает отделение церкви от государства. Том Дилей, бывший лидер республиканцев в Нижней палате Конгресса, постоянно об этом говорил. Но в данном случае О'Доннелл, похоже, просто забыла. Или, может, ее поведение только подтверждает мою давнюю теорию, что она слишком уж близко к сердцу приняла уроки оксфордского постмодернизма и представляет собой промо-философа ситуационного типа, пытающегося не спровергнуть порядок как таковой.
Деннис Ди Клаудио в блоге политической сатиры Indecision Forever комментирует инцидент с позицией самой Кристин О'Доннелл.
Знаете, что самое прикольное, когда баллотируешься в Сенат? То, что по ходу дела узнаешь об этой стране самые безумные вещи. Вот вы, например, знаете, что существует какая-то первая поправка? А оказывается, существует. Прямо перед второй. Кто бы мог представить? И это еще не все. Там, в этой конституции, чего только не понаписано. Типа, что нельзя держать рабов. То есть как? И давно нельзя? И да, еще нам, судя по всему, нельзя употреблять алкоголь. Ой, нет, подождите, уже можно. Слава богу, пронесло. Слава богу.
Второй раз американская конституция привлекла внимание блогеров в связи с кандидатом от штата Аляска Джо Миллером. Во время дебатов, проводившихся в публичном месте, Миллер приказал своей охране задержать и надеть наручники на журналиста, задававшего неудобные вопросы. Кандидат назвал журналиста безумным блогером и пожаловался на агрессивность прессы. Отпор Майкла Кигана на блог-портале The Huffington Post тоже основывается на тексте первой поправки.
Миллер, гордящийся своим знанием Конституции, должен бы помнить, что когда отцы-основатели гарантировали свободу прессы, они признавали, что сильная пресса – важнейшее средство гражданского контроля над властью. Как минимум, можно предположить, что они стремились ограничить право властей надевать на журналистов наручники.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизил-Юртовском районе Дагестана идет бой сотрудников милиции с вооруженной группой. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении проект бюджета на будущий год и на период до 2013 года. Государство должно гарантировать полное возмещение ущерба семьям погибших военнослужащих, постановил Конституционный суд. В Великобритании объявлено о самом значительном сокращении государственных расходов со времен Второй мировой войны. Во Франции силы безопасности разблокировали хранилище топлива, доступ к которым перекрыли участники акции протеста против пенсионной реформы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юристы России выступили против своего коллеги Дмитрия Медведева.
Комментарии экспертов.
Почему Юрий Шевчук лучше Боба Дилана?
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев о роли провокаций в культуре.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Как вы слышали в новостях, Государственная Дума России рассматривает сегодня в первом чтении проект федерального бюджета страны на 2011 год и на период до 2013 года. Существенный рост в последние годы социальных обязательств государства, по мнению экспертов, вряд ли позволит бюджету в значительных объемах ориентировать грядущие бюджеты на стимулирование экономического роста. Подробнее об этом очередной выпуск «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Среди отдельных статей проекта бюджета – расходы на национальную экономику. В абсолютных величинах они в течение ближайших трех лет меняться будут мало. После увеличения с 1,6 триллиона рублей в нынешнем году до 1,75 триллиона в 2012-м предусмотрено их сокращение в 2013-м до уровня, лишь немногим превышающего нынешний. Но какие именно расходы обычно включаются в эту статью бюджета? Из Москвы главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Этот раздел «Национальная экономика», он довольно-таки емкий, он включает, скажем, дотации регионам на обеспечение жилищно-коммунальных услуг. Отчасти это могут быть дотации правительства, связанные с выполнением инвестиционных программ естественных монополий, то есть фактически это обратная оплата правительства за то, что естественные монополии держат тарифы низкими. Помимо этого, сюда могут включаться большими инфраструктурными проектами, например, там строительство новых автомобильных дорог.
Главной налоговой инновацией 2011 года для большинства российских компаний и предприятий станет, видимо, существенное повышение с 1 января страховых взносов за своих работников во внебюджетные фонды, пенсионные, а также фонды обязательного медицинского и социального страхования. С точки зрения финансовых властей, это позволит значительно сократить нынешние перечисления в эти фонды из бюджета, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Видно, что 2011 год, он уже бюджет включает в себя повышение отчислений во внебюджетные фонды. Здесь цена вопроса, по оценкам, это где-то триллион рублей в год. В принципе, это достаточно значимая сумма, учитывая, что общий уровень доходов консолидированного бюджета где-то порядка 16 триллионов. То есть, ну, мы говорим про увеличение порядка там 5-10%. Это, в принципе, главная инновация. Есть очень большие ожидания, что это позволит сократить дефицит пенсионного фонда, который на данный момент является определяющим для дефицита федерального бюджета, потому что, собственно, федеральный бюджет, его дефицитность в основном обусловлена трансфером в пенсионный фонд.
В целом, бюджет правительства любой страны считается выражением его текущей экономической политики. Экономики многих стран мира, в том числе России, очень медленно и с трудом выходят из кризиса. В этих условиях логично ожидать, что в проект нового российского бюджета могут быть включены некие меры стимулирования роста национальной экономики в тех объемах, которые государство может себе их позволить. Владимир Тихомиров, финансовая компания «Открытие».
К сожалению, нет. Я в новом бюджете этого ничего не вижу. И не вижу не потому, что правительство, в общем, не стремится стимулировать экономический рост. Как раз наоборот. Но дело в том, что ресурсы самого правительства, государства, они достаточно лимитированы. В период кризиса правительство взяло на себя огромные обязательства повышенные, как связанные с поддержкой различных секторов экономики, так и с социальной сферой. И бюджет следующих лет, вот с 11 по 13, он будет иметь такой большой социальный компонент. Может быть, это не позволит ускорить темпы роста экономики, но я думаю, что через вот стимулирование потребительского спроса, ну, по крайней мере, на текущих уровнях, эта поддержка не позволит экономике серьезно уйти в минус.
Наталья Орлова, Альфа-Банк.
По поводу перспектив 2012 года и, может быть, последующих, к сожалению, поскольку расходная часть бюджета, она увеличивается под влиянием пенсионных выплат и как бы социальных обязательств, которые являются неснижаемыми, то, конечно, достаточно большой риск, что в последующие годы правительство может пойти на повышение налогов. И вот здесь, я думаю, что есть такая развилка, либо речь будет идти про повышение корпоративного налога, здесь, конечно, приходит на ум налог на прибыль, но традиционно собирать его достаточно сложно. Или, так сказать, есть более легкий вариант, это повысить косвенный налог, в основном, конечно, НДС, и, что называется, переложить налоговое бремя на конечного потребителя. И вот я думаю, что, собственно, в реальности вот такая вот развилка, она будет стоять перед правительством, но обойтись без какого-либо повышения налоговой базы можно будет только в случае жесткого контроля за расходной частью.
В течение ближайших 3 лет, судя по данным, которые содержатся в проекте бюджета, общие расходы на обслуживание текущего государственного долга возрастут более чем в 2 раза. С 280 миллиардов рублей в 2010 году до 600 миллиардов в 2013. И в первую очередь за счет расходов на обслуживание обязательств по государственным облигациям, как уже размещенных на внутреннем и зарубежных рынках, так и новых их выпусков. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Минфин ограничивал свои объемы заимствований на внешнем рынке 7 миллиардами долларов в год. Но вполне возможно, что эта сумма может быть увеличена в том случае, если конъюнктура, предположим, внутреннего рынка будет не столь благоприятна. В целом же, действительно, объем привлечения на внутреннем рынке значительно увеличивается. Если в 2009 году планы устанавливали максимальное привлечение в размере 731 миллиарда рублей в год, в 2012-2013 годах где-то 2 триллиона 100 миллиардов.
То есть к уровню 2009 года объем заимствований государства российского только на внутреннем финансовом рынке может увеличиться в течение ближайших 3 лет почти в 3 раза.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синянский. Этот информационный час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Радио «Свобода» продолжает цикл рассказов о самых интересных районах столицы Германии. Окрестности, расположенные в центре Берлина, улице Ораниенбургерштрассе. Тема сегодняшнего репортажа корреспондента «Радио «Свобода»» Юрия Векслера.
Уличные музыканты в Берлине, в данном случае скрипачка и гитарист, как правило, или русские, или, если задействованы саксофон и труба, цыгане из Румынии. Преображение Хакеши Хёфе, хакских дворов, расположенных Анфилады, а затем и преображение других соседних дворов, но начинающейся от них неподалеку и существующей уже с 14 века улицы Ораниенбургерштрассе, проходило в последние десятилетия. Сюда стоит заглянуть, чтобы увидеть образец характерного для довоенного Берлина и почти полностью уничтоженного войной югенд-стиля, возникавшего в начале 20 века немецкого модерна. На мой вопрос, что она знает об истории хакских дворов, в которых работает, молодая сотрудница магазина сувениров честно призналась.
Хакские дворы? Нет, я практически ничего о них не знаю. Я работаю здесь, и к тому же я и не из Берлина.
Но вот в соседнем магазинчике работница постарше и к тому же давняя жительница восточной части города Анна Шнайдер оказалась на таком квартале и в частности самих хакских дворов, названных так когда-то по имени коменданта города в конце 18 века Ханса Кристофа графа фон Хаке. Анна Шнайдер.
Хакские дворы были изначально жилым кварталом с мастерскими и магазинчиками ремесленников. После войны при ГДР здесь размещались поначалу несколько фабрик. Фабрика по изготовлению термометров, например. Но постепенно здесь все захерело и пришло в запустение. И только после объединения страны и города здесь началась новая жизнь с реставрацией былого облика. И здесь снова появились различные ремесленники, мастера прикладного искусства. Открылись кафе, рестораны, кинотеатры, театры и так далее. На верхних этажах после капремонта снова возникли квартиры, но и также инженерное бюро, клубы, врачебные практики и тому подобное.
Все изменилось после возвращения недвижимости бывшим владельцам. В ГДР, как известно, все было национализировано. В помещении, где ныне работает Анна Шнайдер, в течение нескольких первых лет новой жизни дворов работал неплохой еврейский театр. Анна Шнайдер.
Да, здесь был театр, но он переехал. Вообще, здесь в начале 20 века было много еврейских учреждений. А теперь у нас здесь магазин сумок фирмы «Йост». Дела идут хорошо, так как место это очень посещаемое. Мы уже здесь 3 года.
Следы еврейской жизни, былой и новой, в этом районе трудно не заметить. Отсюда, с площадки на примыкающей к Ораниенбургерштрассе улице Гроссе-Хамбургерштрассе, нацисты отправляли берлинских евреев в лагеря смерти. Об этом свидетельствует странный памятник времен ГДР, изображающий людей без национальных признаков в скорбных позах. Для руководства ГДР практически не существовали ни евреи, ни Холокост, а была только борьба антифашистов с фашистами. Рядом с этим местом теперь еврейская гимназия. Украшение улицы Ораниенбургерштрассе, построенная в 1866 году синагога с позолоченным куполом. Ее спроектировал вовсе не еврей, а немецкий архитектор Кноблаух, представитель знаменитой семьи из квартала Николай Фиртель. Синагога чудом уцелела во время так называемой «Хрустальной ночи», затем она пострадала от бомбежек, но Эрих Хонекер в последние месяцы своего правления неожиданно дал распоряжение ее отреставрировать, что сделали власти уже Объединенной Германии. Ныне здесь музейный центр иудаизма. За последние 15 лет Ораниенбургерштрассе и ее дворы освободились от типичной для города черноты зданий от окисления берлинского песчаника. Эту черноту надо время от времени счищать, возвращая исконный песочный цвет. Сравнительно недавно исчезли и следы Второй мировой войны, выщерблены от пуль и осколков снарядов. Почему так поздно? Потому что у правительства ГДР денег хватало только на фасады нескольких главных улиц. Сегодня следы войны уже не бросаются в глаза, хотя кое-где они оставлены сознательно, дабы и эта страница истории не исчезла из памяти. Вечером на Ораниенбургерштрассе на промысел выходят проститутки. Это одна из немногих и единственная в бывшем Восточном Берлине улица, где после падения стены им разрешено искать фраеров. Я не оговорился, по-немецки клиент проститутки называется именно этим словом – фраер. Хозяин индийского ресторана на мой вопрос, не мешают ли ему и его гостям фланирующие девочки, ответил.
Но они же здесь уже были, когда я решил открыть здесь ресторан.
В целом атмосфера этой улицы, особенно вечером, сродни Риму из фильма «Феллини», в котором все, что есть, есть, все имеет право на жизнь и ничто не скрывается.
Репортаж Юрия Векслера из рубрики «Истории Запада и Востока» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о 140-м месте России в мировом индексе свободы печати, о новоселье погорельцев в Нижегородской области, об исках Лужкова в московских судах в новой политической обстановке, о расследовании вчерашнего нападения на парламент Чечни и о предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.